Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Всем привет, добрый день, друзья, дорогие, добро пожаловать к нам в нашу уютную студию. Я всегда безумно счастлив вещать из студии физической, не из домашней, где ты сидишь дома с микрофончиком один, с камерой, у тебя там, не знаю, в семейных трусах, с обогревателем под ногами, а вот так как большой, чтобы вот из студии, чтобы все это было классно, красиво. Сегодня именно такой день, мы приветствуем вас каждый понедельник в 15.00, ваша любимая передача «Гиг-зона». Меня зовут Алексей Зуйков. И сегодня мы собрались здесь по очень классному, очень яркому, важному поводу. Давным-давно, уже в общем-то, давным-давно, в далекой-далекой галактике, 24 апреля 2025 года, в игровой индустрии появился действительно странный зверь. Японская ролевая игра от небольшой французской студии, претендующая на звание полноценного AAA проекта, завоевавшая любовь не только критиков, но и игроков по всему миру, получившая высочайшие баллы в рейтингах, захватившая практически все невероятные премии, которые только можно было, подвинув и третьего Ведьмака, и Elden Ring, и Зельду, и получила все, что только могла получить, в том числе игру года. Мы сегодня говорим о Clair Obscur Expedition 33. В гостях у меня актриса театра, кино, звучание Евгения Лучникова. Женя, привет!
Привет! Ура! Всем привет! Наконец-то живое класс. Общение я еще хотела добавить.
Да, конечно, конечно. Сегодня здесь у нас все, и вот так вот, когда смотришь в глаза человеку, гораздо приятнее, чем когда он где-то там сидит у тебя далеко. Спрятался, а здесь как-то вот все ближе. Женя, почему мы тебя позвали в эфир? Как ты думаешь?
Ну, опять-таки, да, как ты уже сказал, по поводу Маэль, потому что я включила Маэль в экспедиции 33,
да!
Которая скоро выходит, и это будет примерно уже середина февраля, как я поняла, все-таки не позже, потому что там уже очень много конкретики, очень много обещаний, я знаю даже, что сейчас идут тестирования игры, собственно, уже вот прям вот почти.
Прекрасно. Я когда узнал, что ты озвучиваешь, когда ты мне сказала об этом, я зарекся. Я сказал, все, я буду играть, значит, я до сих пор не успел поиграть, буду играть в русскую версию. А потом взяли и поставили эфир. Представляешь, мне пришлось без твоего голоса проходить игру. Вот так что я сегодня тебя слушаю в эфире. А вы, дорогие слушатели, обязательно послушайте Женю в игре уже в феврале. Мы надеемся, что Games Voice уже сподобится и наконец-то выпустит это все. Как давно, кстати? Вот давай сразу так закинем удочку. Насколько давно велась работа и сколько по времени заняла работа над Clair Obscur?
Ну, как-то оно на самом деле растянулось по времени, я сейчас точно уже не могу сказать, но, по-моему, к концу лета, по-моему, мы начали только. Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, потому что либо из-за того, что я проходила игру, мне уже показалось, что я начала работать над этим.
Ну, конечно, начало работать-то оно.
Да. А, плюс мы писали демо, соответственно, для игры, и оно было как бы раньше, из-за этого у меня немножечко все смазалось по срокам, поэтому так сложно сказать. Ну, по-моему, я была раз 5 на студии по 3 часа или что-то такое. Тоже
довольно
не могу
быстро.
Точно сказать.
Довольно быстро.
Даже дольше, наверное, все-таки. Вот. И, соответственно, сейчас мы еще будем доделывать DLC, то есть оно как бы не то, что будем, а уже как бы это все в процессе. Не знаю уж, последнее я среди актеров или нет, но вот сейчас там чуть-чуть осталось. Но я прошла DLC после игры, она достаточно маленькая. Я прошла за один раз.
Ну вот, то есть ты за один приезд.
Спидран. Вот, поэтому я думаю, что все это все равно успеется к срокам. В принципе, вот как планировалось, так и выйдет.
Класс. Очень ждем. Вообще, надеемся скорее уже это услышать, увидеть, пощупать. Традиционный вопрос, с которого мы обычно начинаем эфир по любой франшизе, с которой мы знакомимся, которая у нас впервые появляется в наших радиоэфирах. Как произошло знакомство? Ты слышала об игре до того, как тебе предложили над ней поработать, или это было наоборот?
Ну, нет, я слышала до этого, то есть я видела где-то какие-то то ли трейлеры, какие-то обзоры, и что-то она уже начала как-то проходить в интернет, может быть, просто это зависит, наверное, от подборок, которых мы смотрим, то есть если там, условно, мы смотрим игры, в любом случае мне бы она бы выпала, наверное, раньше, вот, но потом, когда я поняла, что буду озвучивать именно Маэль, я решила пройти, так как я все-таки играю в компьютерные игры периодически, когда есть время. Вот, в разные абсолютно. И, ну, как будто бы это такой очень хороший шанс больше погрузиться в роль и в образ, потому что вот эта игра, бери, проходи. Вот, поэтому, ну, мне очень понравилась игра. Вот, сказать, что она просто понравилась, это на самом деле ничего не сказать. Просто Маэль — это теперь, я не знаю, в моем сердце просто на века, наверное. Очень-очень любопытный персонаж, и, в принципе, игра как такая драматургическая картина.
Да, безусловно, очень много всяких интересных аллюзий, столько всяких перечислений. Почему я пытался перечислить и сказал слово перечислений? Столько всяких интересных образов запрятано, столько всего закрыто туда. На самом деле интересно даже то, как разработка велась. Я немножко об этом расскажу сейчас. Один из работников студии Ubisoft, небезызвестный нам, решил, что работать на большого дядю ему хватит, что ему надоело, что он не реализует свой творческий потенциал там под крылом большой студии разработки. Звали его Гийом Брош. Из Ubisoft он сбежал. И сбежал не один, сбежал вместе с программистом Томом Гильермом и его другом Франсуа Моррисом. Они решили делать свои собственные игры, решили создать свою собственную студию и, что достаточно редко бывает, наверное, набирали буквально по соцсетям себе друзей-разработчиков. Да. Гийом просто писал во всех соцсетях каким-то авторам, креаторам, с которыми было бы интересно поработать. Так они нашли художника Николаса Максона Франкомба, который вообще-то работал дизайнером аж в цирке Дю Солей.
О, вот почему так вкусно все.
Да. И когда ему написали, для него это был новый опыт совершенно, он никогда не работал в игровой индустрии, но ему было интересно попробовать. А все это происходило в пандемийные годы. Работы в цирке Дю Солей было немного, никаких представлений, так что он решил вот в этот...
Сошлось.
И на самом деле очень-очень много сошлось. Они там с композитором, насколько я знаю, тоже встретились совершенно случайно, списались на каком-то инди-форуме чуть ли там не на 10 человек. И вот так совпало, что композитор зашел в этот день, и гейм-дизайнер Гийом зашел в этот день, и они вот так совпали.
Интерес,
и это в итоге, да-да-да-да-да,
огонек, как раз когда ничего нет, видимо. Круто.
На самом деле невероятное вот это сплетение каких-то фактов, сплетение личностей. Еще интересный факт, что главная сценаристка, сейчас я найду, как ее зовут, Дженнифер Светберг-Йен, прилетела аж из Австралии во Францию, чтобы работать над проектом, а летела она изначально озвучивать Маэль. То есть ее позвали...
Что-то пошло не так. Что пошло не так, потому что настолько все на своих местах оказалось. Вау, круто.
Вот, да, она настолько вложилась в проект, настолько много интересных каких-то точек.
Тоже Дженнифер, кстати.
Да.
Получается.
Тоже Дженнифер. Вот, кстати. Слушай.
Дженнифер Инглиш тоже.
И Дженнифер Инглиш.
По имени выбираем.
Да.
Очень удачно.
Ну и ты, Дженнифер.
Ну, получается.
По большому счету.
Получается. Немножечко.
Класс.
Круто.
Класс. Слушай, вот как все сошлось. Я обожаю, вот когда сходится.
Случайно причем, да. То есть ощущение, что оно как будто бы, ну, не могло не быть. Вот. И когда есть вот это ощущение, что этого не могло не случиться... Я не знаю, от этого какие-то вообще очень крутые впечатления, абсолютно. Ой, я еще смотрела, когда, как они делали мокап, и как это все потом переходило в дубляж, в озвучку. Как же круто за этим наблюдать. Это вообще... Вот, когда это именно вот с нуля творится, происходит, и вот оно буквально вот из воздуха. То есть просто... Я же тоже актриса мокапа, и поэтому для меня это... Ну, когда-нибудь у меня, может быть, сойдется голос и физика. То есть пока все отдельно. То есть я мокаплю игры, причем даже для там, одних и тех же разработчиков, но никто об этом не знает, и так получается, что я здесь мукаплю, а здесь озвучиваю. Вот, и очень круто было за ними наблюдать, конечно, потому что с лицевой анимацией уже идет непосредственное актерское мастерство и прям жизнь. То есть не просто ты физически, а потом накладывается там рот на модельку, а именно просто они проживают. И насколько же круто было потом актерам дубляжа озвучивать живой материал. Это вообще фантастика.
Это правда. Здесь как раз очень многие говорят о том, насколько живыми получились Гийом и Клэр Обскур, насколько диалоги действительно настоящие, реальные. Потому что игры часто этим грешат, к сожалению. Мы так или иначе какие-то вот условности замечаем, какие-то шероховатости. Ну, люди так не разговаривают, да, обычно.
Да.
А вот в экспедиции, на удивление, это вот совершенно невероятный опыт, потому что все разговаривают как живые.
Угу.
И... То есть обычно вот каких-то этих грустных, сложных, тяжелых историях столько драмы, особенно если мы возьмем японскую игровую индустрию, японскую анимацию, все это вот эти... И ты такой думаешь, да господи, но так не разговаривают люди, а здесь...
Ты привыкаешь там к условности, наверное.
Конечно.
Я думаю, что если бы все-таки это не Япония делали бы, например, не в Японии, а где-то еще в другом месте, но так же...
Ага.
Это, я думаю, было бы уже сильно заметнее.
Да.
Аниме, кстати, тоже привыкаешь как будто бы в какой-то момент к экспрессии, вот именно к
этому.
Угу. Для тебя драма как будто становится еще более тяжелой.
Наруто!
Да. Ну, то есть ты как будто бы, тебя аж прям припечатывает, там, «Атака титанов», например.
Ой, да.
Это же вообще... И как круто, что при дубляже не теряется вот эта вот экспрессия, но при этом она как бы становится, ну, русской. Это как-то безумно, безумно круто.
А ты над «Атакой титанов» поработала?
Нет. Просто смотрела, да, это вот одно из таких, наверное, прям совсем, ну не то что первых аниме, но именно вот таких вот титанических, повторимся, так, которые как бы на меня прям очень сильно повлияли.
Класс.
Я влюбилась прям.
Ну давай уж, раз мы так крутимся вокруг, пока к игре не подходим, давай про аниме. Что помимо «Атаки титанов» любишь? И где сошлось поработать, и не только посмотреть, но и поработать какой-то.
Ну вот сейчас, наверное, из последнего. Я только недавно выложила пост как раз-таки про Маэль из экспедиции, потому что там «Игра года», кстати, по-моему, все-таки забрали награду, если не
«Игру года» дали. Да. Забрали инди.
Все,
там...
инди, да.
Да-да-да.
Вот, и я недавно озвучила, ну как недавно, вышел, наверное, относительно недавно, «Человек-бензопила. История Резы». Фильм.
Угу.
Вот я озвучила там Резе, а Резе, оказывается, я случайно узнала, получила тоже какую-то награду недавно. И я прям, вот я не знаю, есть вот это ощущение просто невероятно крутое, когда твои как бы озвученные персонажи, они вот как будто бы, ну не то что чуть-чуть становятся тобой, но они настолько становятся близки, что я понимаю, что если кто-то там, да, где-то говорит или пишет про персонажа что-то, то ты как будто бы такой, так...
Что ты про меня сказал?
Девочек моих обижаете, моих подружек. Ну да, наверное, есть вот этот феномен такой, я заметила, что когда ты вкладываешь что-то в персонажа, и там, не знаю, эмоции, часть души, нервные клетки, что точно 100% есть, то, наверное, они отчасти становятся прям твоими-твоими. Вот, это прям круто.
Девчонки.
Знаешь, это из последнего, наверное. Вот. Фильм, кстати, очень понравился мне.
А я вот не смотрел до сих пор.
Ну, он... Я вот не знаю, я не могу сказать, что я очень часто смотрю именно фильмы аниме.
Угу.
Но этот как будто бы прям попал стопроцентно вот, в душу. Я думаю, что надо будет еще пересмотреть. Но, наверное, в оригинале и вот у... Например, у ребят, которые озвучили из Fuller of Films, тоже будет интересно глянуть.
Mm-hmm.
Потому что это же для России как раз-таки делалось. Вот, так что интересно.
Я тем временем запускаю в соцсети ссылочку на сегодняшний эфир. Напоминаю вам о том, что нас можно не только слушать, но и смотреть в прямом эфире во всех соцсетях, куда вы только можете добраться, задавать там вопросы и присоединяться к нам. Так, сейчас я закину к себе, чтобы вы к нам присоединились тоже. А тех, кто нас только слушает, напоминаю тоже вам, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Вот на красивую Женю полюбоваться, в конце концов, прийти.
Сидим такие друг напротив друга.
Да.
Классно, что ты дома вообще, я очень рада.
Да. Слушай, вот раз ты как раз начала рассказывать про motion capture, про что-то еще такое, в чем какая-то глобальная разница игры в... Motion capture том же самом. Mm-hmm. То есть это же по факту тоже актерская игра.
Да.
И игры на сцене.
Ну, на самом деле разница большая, потому что, в принципе, это именно считается больше как съемки. То есть если тебя вызывают, то тебя вызывают на съемки.
Ну да.
Вот. С другой стороны...
Да, я, наверное, неправильно сравнил.
Да, с кино.
Действительно. Вот проще с кино сравнить.
С кино, конечно, проще, но это если, например, есть лицевая анимация. Вот тогда ты не так сильно обращаешь внимание на пластику, на физику, как просто живешь, потому что там уже и глаза, и лицо, и брови. Естественно, если ты будешь смотреть по экранам, по сторонам, то у тебя и мимика, и глаза будут косить по вот этим экранам, потому что у нас же вокруг, по-моему, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, либо 8, либо 9 экранов. И, соответственно, если ты поворачиваешься, то ты можешь подсматривать за своей моделькой, чтобы у тебя там все было в порядке, там, не знаю, рука не залипала в теле, в голове там, и так далее. Вот, но это совсем другое как будто бы, потому что очень важно пространственное мышление, и как бы если без лицевой анимации, то ты больше должен жить телом. Вот, я не знаю, видел ты или нет, китаянка, по-моему, очень много роликов с ней в интернете, как она мукапит. Угу. И там настолько крутая пластика, вот очень круто. Но их, я знаю, по-моему, обучают этому прям специально.
Класс.
Вот, но там уже, наверное, больше вот пластика, физика. Там, если первое время я после записи руки складывала долго вот так. Ну, то есть в какой-то момент ты понимаешь, что вот так нельзя, потому что моделька залипает, и ты привык, ну, как-то таким образом.
Интересно.
Я в какой-то момент такая думаю, ну, просто сижу и так, так, стоп.
Можно же сложить удобно, да.
Да, это очень круто. Вот, также нос, там, голова, если больше моделька, то у тебя вот здесь нос, например, над головой находится, или там, я не знаю.
А, почесать нос.
Да, почесать, там, ухо, например, большое. Вот мы белок делали недавно для первого канала, для заставок, ага. И там у них вообще непропорциональные модельки, потому что ручки маленькие, ножки маленькие, хвост огромный, вот, но в мокап это вообще другая вселенная, отдельная, вот, но это очень круто.
Как интересно, ну, вообще. Вот надо было об этом эфир делать, а не об игре.
Скомбинировали.
Ну, конечно, скомбинировали. Невозможно же, когда ты сидишь с интересным человеком, переключиться и думать только о чем-то, вот об одном.
Я очень хочу озвучить мокап когда-нибудь. Безумно вообще. Если это совпадет, это просто...
Своего персонажа?
Да, мне кажется, это вообще это безумно круто, потому что, во-первых, ты еще и знаешь свою пластику, как бы психофизику, пластику, ты понимаешь, что там было, ты уже погружен в материал, ты знаешь все сцены, все кат-сцены. Вот, и это, наверное, такая вот маленькая мечта.
Но это же тоже по-разному бывает. Вот ты говоришь, например, что ты игру прошла до того, как... Но не всегда бывает такая возможность.
Не всегда,
иногда...
да, официалка тут...
Да, официалка, NDA, все, ты ничего не знаешь, ты озвучиваешь. И как же здорово, когда ты можешь озвучивать и дарить персонажу эмоции, когда ты уже там поиграл, понимаешь сюжет, понимаешь все. А вот как бывает, когда наоборот?
Ну, тут, насколько наверное, это... вот, да, даже не скажешь, насколько сложнее или нет. В принципе, мне нравится то ощущение, что ты, когда озвучиваешь, ты не знаешь, что будет дальше. То есть, в принципе, отпадает одна из частей работы актерской, что ты как бы отбрасываешь будущее, что ты как персонаж не знаешь, что будет дальше, не знаешь, что ты сделаешь. И да, мы смотрим сцену в любом случае, но как будто бы вот ты сейчас впечатлился от нее, и вы сразу вот на вот этих вот, ну, дрожжах, наверное, так можно сказать, уже сразу входите в сцену. И это круто, потому что, конечно, когда ты прошел игру и уже там и поплакал, и посмеялся, и уже знаешь, что будет, оно все равно приходится, ну, условно, чуть-чуть забывать, как бы отбрасывать. Вот. Ну, вот недавно озвучивали игру, естественно, из-за NDA не могу говорить, какую. Да, вот. Но там нам даже картинку не показали. У нас даже фотографии персонажа не было. Ни картинки, ни арта никакого, то есть ничего. И единственное, что есть, это текст и голос, который уже как бы вот озвучили игру. И...
А, то есть да, переозвучка, да, тоже дубляж?
Он есть, да-да-да, оригинал именно текста. Но да, как бы у режиссера наверняка есть там и что происходит в сцене, кто кому там брат, сват и так далее, но все равно как будто бы не хватает данных, наверное. То есть где это происходит, какая... Ну, как мне не хватало, я точно знаю, физики. То есть как девчонка это выглядит? Там, накачанная она, не накачанная, какая прическа, там, руки какие, вот, ну, все. Вот, этого немножко не хватало, но из-за этого, наверное, и есть иногда разница в дубляже. То есть ты думаешь такой, ну, как так, в оригинале же по-другому. А ты понимаешь, что ты даже мог не знать каких-то нюансов, вот, и тебе как бы сложно в этом иногда ориентироваться. Но для этого есть режиссер, который помогает, который направляет по обстоятельствам, по атмосфере, который, ну, как бы ведет тебя, там, я не знаю, как ментор по впечатлению, скажем так, от персонажа. Вот. Поэтому я даже не могу сказать, что сложнее. Ну, наверное, вот из-за того, что я прошла игру, я, наверное, впечатлилась от самого главного, это от атмосферы.
Да.
Потому что насколько она там какая-то, вот я не знаю, как дымка, вот как-то даже я не знаю, как по-другому описать, но... Ну, как-то вот, ну, как бы не сталкер, не постапокалипсис, что-то другое, что-то вот настолько тонкое, настолько французское в этом, несмотря на то, что я с английским проходила, как раз оригинал. Многие mm-hmm. думают же, что французский оригинал, на самом деле оригинал английский. Вот, опять-таки, что игра французская никого не смущает в этот момент. Вот, и, ну, есть какой-то такой шарм, от которого очень много получила для того, чтобы вот как раз-таки озвучить.
У меня буквально, мне в комментариях писали, когда я объявил, что будет эфир, как раз писали, вот, буквально недавно поиграл, и как играл на французском языке, как же я расстроился от того, что при французской озвучке они не попадают в губы себе.
А, говорили, ну я не смотрела, но говорили, да, что есть такое. Но мне вот... Тут, наверное, я могу быть на стороне геймеров, потому что я, когда села озвучивать... Ну, как будто бы есть тоже синдром утенка, и я даже как актриса, которая озвучила Маэль, все равно у меня был синдром утенка, потому что я посмотрела, как озвучивает, послушала Дженнифер Инглиш. И для меня Маэль — это Дженнифер Инглиш. Соответственно, я впечатлялась именно вот как бы тандемом внешности Маэль и голосом ее. И был такой момент, что у нас чуть-чуть поменяли ударение в именах. То есть там не версо, а версо. И мне нравится эта идея, то есть потому что это как бы французское произношение, французские имена, так же, как и Маэль. То есть как будто бы немножко, наверное, в английском дубляже чуть-чуть перемешаны.
Да, вот да, есть такое.
Но мне, как человеку, который играл в эту игру, было сначала немножко глаз дергался чуть-чуть, но потом привыкла. Вот, поэтому понимаю, что такое, когда меняют ударение в именах. Вот, но в целом оно как будто бы логичнее звучит теперь.
Класс. Вот. Все еще ждем возможности поиграть. Давай немножко об игре расскажем. Угу. Давай немножко поговорим о том, как вообще что происходит и почему это интересно, почему это увлекает. Что тебя прежде всего, наверное, зацепило в игре, что тебя зацепило в сюжете, может быть, в мире игры, какая часть ее. И вот очень много говорят о том, что сразу с первых же сцен, с первых же картин...
Только хотела сказать
да,
об этом.
Давай.
Как раз потому, что на самом деле вот, вот этот пролог, он как будто бы задает очень... скажем так, большую часть атмосферы игры, он прям тебя сразу погружает. То есть там есть и взаимоотношения, и атмосфера, и то, что грядет. Вот это ощущение гнетущее, что что-то там будет. И, ну, как по мне, в прологе они как будто бы бодрятся, что ли. Наверное, так можно сказать. То есть есть вот этот момент, что что-то будет впереди, но нет смысла отчаиваться, потому что это как бы во благо. То есть мы попытаемся что-то изменить в этом мире. И вот эта вот тоска, но при этом человеческая любовь там между родственниками, между семьями, это все показывается в прологе, вот в этой начальной части.
Давай для тех, кто не в курсе, прям сразу коротко расскажем о том, что же происходит, что в центре сюжета у нас лежит, по крайней мере, в центре сюжета начала игры, потому что если мы говорим о центре сюжета, то мы поймем, что первая часть игры, она, в общем, далеко не первая часть и далеко не самая значительная, но, тем не менее, нас отправляют в фантастический город Люмьер, такой немножечко, как будто постапокалиптичный слегка, но при этом...
Башней с...
Да, с упавшей Пизанской Эйфелевой башней, с какими-то обломками города, который внезапно оказался на берегу моря. Такой фантастический мир, в общем, фантастический Париж времен прекрасной эпохи французской, с этими пышными платьями, с обилием морем просто цветов вокруг. И этот город готовится к местному празднику, трауру, я не знаю, как правильно это назвать.
Гамаш.
Да, под названием Гамаш. Это такое событие, когда люди прощаются с другими людьми, которые уходят, которые растворяются, превращаются в эти лепестки
роз. Не такой
уж
праздник получается.
Ну, получается такой, да, праздник, праздник со слезами на глазах немножко. И каждый по-разному к этому относится. И мы видим действительно живых людей, которые по-разному к этому относятся. Mm-hmm. Кто-то боится, кто-то прячется, кто-то, наоборот, принимает свою судьбу, кто-то прощается, кто-то собирает вокруг себя всех родных и старается как-то шумно провести этот последний день, кто-то, наоборот, отделяется от всех, обособляется. Именно это задает вот эту живость, задает какую-то настоящесть всего происходящего. И, собственно, экспедиция 33, которая у нас заявлена в названии, mm-hmm. да, в заголовке, это собрание людей, которые отправляются год от года на битву с художницей, с местной антагонисткой, опять же, на начало игры, как нам это известно.
Да.
И они должны победить это зло, которое каждый год стирает людей из жизни.
Пишет на монолите цифры.
Пишет на монолите новую цифру и пишет по факту, какой будет следующий год, да, кого заберет следующий гамаш. И...
По-моему, не следующий, по-моему, а в этот, получается, 33, по-моему.
Ну, получается 33. Так.
Нынешний, получается.
Да-да-да-да-да. Кого растворит скоро. Уже очень скоро кого растворит и... кто перестанет существовать. И эти люди отправляются в какое-то путешествие в поиске неизведанного, на битву с непонятно чем, никто не знает, потому что никто из предыдущих экспедиций не возвращался назад. Никто не знает о том, что же их там ждет, но каждая следующая экспедиция верит в то, что они наконец-то победят, что они наконец-то изменят этот мир и подарят жизнь всем, кто остался, хотел сказать, за стеной, уже у меня, да, все сплетается, все соединяется. И, конечно же, невероятная первая сцена, когда ваша экспедиция попадает уже за эту черту, да, попадает за море, и от нее ничего не остается, буквально за считанные секунды. Это невероятно просто. Это у нас, как обычно, в гигзоне есть спойлеры. Спойлеры присутствуют.
Вовремя предупредил.
Да. Ну, слушай, это даже еще не начало игры, считай. Это только самое начало. Так что... Но мы, конечно же, рекомендуем вам с этим ознакомиться. Рекомендуем же.
Мы будем предупреждать, наверное, да, про спойлеры.
Будем предупреждать, да, про спойлеры, насколько сможем, насколько мы будем успевать это делать. Женя так напоминает.
Я не успела.
Не успела. Парировать не успела.
Парирование.
Вот про парирование давай с тобой поговорим.
Пальцы ничего не осталось.
Стерлись.
Стерлись, да, к концу игры.
Как тебе игровая система?
Вот я, кстати, с таким, наверное, прям точь-в-точь не сталкивалась. Наверное, что-то было похожее на там стратегии какие-то отдельные, uh-huh. там, РПГ там, и так далее. Но вот с таким не сталкивалась, и мне, наоборот,
Sea of Stars
понравилось.
Ну я вспоминаю. И Paper Mario. Вспоминается Paper Mario. Ну или Super Mario RPG, да. Это вот Nintendo в свое время придумала вот эту систему пошагового боя с парированиями, ненавистную, треклятую просто, за что?
Ну, ты к этому как бы привыкаешь. В целом я как будто бы уже такая, ну, давайте, в битву,
бой. Ты приноровилась, да?
Ну да. Но было непривычно. Все равно ты привыкаешь больше к там, когда ты в мире существуешь, да, не в 2D. Угу. В основном, наверное, сейчас все последние игры такие. Вот, ну, я достаточно быстро, наверное, привыкла. Другой вопрос, что по таймингам сначала не попадала очень долго. Не могла понять, насколько же это четко, потому что, как правило, в играх все равно... Но они как будто бы на стороне игрока, как будто бы помогают все-таки чуть-чуть. А тут, тут как бы как в реальном бою, то есть время прям вот точно и никак иначе. Вот, но в итоге уклонений никаких не надо. Потом ты понимаешь в какой-то момент...
Уклонение проще, да?
Ну, уклонение, во-первых, проще, да, во-вторых, ты с ними особо... Ну, тяжелее, короче, проходить, вот,
ага.
С уклонениями.
Понятно. Да, ну, то есть тебя учат причем сначала уклоняться, потом парировать,
ну,
потом
да.
Тебе еще придется прыгать?
Я в какой-то момент сдалась и просто такая назад отходила. Типа, давайте сами как-нибудь, я без вас тут постою.
Без парирования?
Уклоняюсь, да. Но оно особо не работает, поэтому, не знаю, мне кажется, привыкаешь. В принципе. Мне нравится, что это прям не полностью, скажем так, пошаговое, то есть, я не знаю, не Герой Меча и Магии можно, да, назвать, наверное?
Ну, можно, конечно.
То есть ты там, да, условно ходишь постоянно.
Классический Final Fantasy.
Да, тут ты все-таки бегаешь по миру, исследуешь, и он как бы...
Без мини-карты.
Открытый, наверное, так можно сказать, открытый мир. Вот, в какой-то момент все равно ты начинаешь выбирать уже локации какие-то. Ну, мне... понравилась и драматургия в игре, что самое вообще для меня, это было просто... Я не могу сказать, что там что-то, знаешь, прям настолько сложное, что невозможно разгадать, но, наверное, почему-то в этой игре оно все так сошлось здорово, что для тебя это, ну, неожиданные повороты сюжета, вот.
О, да.
Вообще, абсолютно.
Конец первого акта, это просто вообще глаз дергается.
Я, ну да, я когда проходила, мне кажется, там играть, в принципе, это ничего не надо, потому что ты просто проживаешь вместе с персонажем этот момент, да. Все понимают, кто играл, о чем мы говорим, вот. Но на студии было так же больно, как и при прохождении игры, поэтому
это ничего не менялось. Это хороший знак.
Это хорошо, да, это хорошо.
Это больно, но хорошо.
Да, для этого мы играем в компьютерные игры.
Ой, кстати, вот интересный вопрос, да, для чего мы играем в компьютерные игры? Вот это такой вопрос, который, казалось бы, на поверхности лежит, но нет. Я вот, например, понял в какой-то момент, я в не самом лучшем состоянии здоровья играл в экспедицию и в усталости довольно большой, и я понял, что меня игра напрягает. То есть я такой, я пришел сюда расслабляться и кайфовать.
Смотреть на красоту.
Смотреть на красоту, да. Тем более есть на что посмотреть.
Но это не та самая игра, да, где она прям ты сильно легко себя чувствуешь при прохождении.
Вот.
Ну, наверное, я тоже заметила в какой-то момент, что, в принципе, мы же смотрим... Не всегда хочется смотреть тяжелое кино, например, если ты знаешь, что это военное кино или, не знаю, просто какая-нибудь тяжелая трагедия или драма. Но как будто бы... Не знаю, мне кажется, это еще и как очищение для нас в какой-то мере, в какой-то степени... Но это вызывает у нас, мне кажется, неподдельный интерес за счет того, что в кино мы просто можем смотреть фильм, мы также сопереживаем. Но тут как будто бы ты еще более причастен к персонажам, и все их решения, все действия, все, что происходит вокруг, оно как будто бы напрямую влияет на тебя, потому что ты как бы управляешь вот этой вот реальностью, виртуальной, скажем так. Вот, наверное, в том числе из-за этого. Ну, игра, да, игра и... тяжелое и какое-то, не знаю, в конце опустошение, и вроде как и радость, и нерадость. То есть ты не понимаешь, что ты чувствуешь, но ты явно
особенно
после прохождения
конце, да,
другой.
Особенно после прохождения.
Ты другой, это точно. Я потом ходила, отходила дня три, наверное.
Я видел даже мем, когда я готовился к эфиру, я видел мем. Типа, Клэр Обскур изменила мою жизнь, но ты поиграл всего 40 минут.
Да-да-да, посмотрел кат-сцену первую.
Да-да-да, ты посмотрел только первую кат-сцену.
Ну, кстати, да, после первой кат-сцены, наверное, уже ты такой, так, что-то не то со мной происходит.
Невероятно круто. Как вот, представляешь, да, 4 года разрабатывали ребята. Студия была изначально 15 человек, когда они начали это делать. Вообще невероятно. И все премии. Вот я зачитаю. 9 наград из 12 номинаций на Game Awards. Из 12 номинаций 9 наград. Игра года. Лучшая ролевая игра. Лучшая независимая игра. Лучший дебют в инди. Лучшая игровая режиссура. Лучшее повествование. Визуальное оформление. Музыка. И лучшая актерская игра Дженнифер Миллиш.
Господи.
Музыка. И вот мы пришли к музыке.
Музыка, это просто.
Это красота.
У меня плейлист весь скачан, мне кажется.
154 композиции, больше 8 часов музыки написано для игры, и, кстати, она вся лежит целиком в бесплатном доступе на YouTube. Все, вся.
Она, видимо, в цель... поняла.
Весь большой ост можно...
Ну, все... там мотать неудобно, наверное.
Нет, ну это же, я так понимаю, отдельными композициями. То есть можно, да, все найти, все посмотреть.
Не, музыка — это просто, я не знаю, это настолько красиво. Это, ну, для меня, наверное, ну, процентов 80 атмосферы. Вот пусть драматургия не обижается на нас, но, правда, музыка — это вообще какой-то восторг, и ты потом ходишь и поешь целиком. Кстати, я не всегда понимала смысл, но я думаю, как и все, наверное. Вот, но ты слышишь имена знакомые, ты понимаешь, что там что-то про них, и за счет именно музыкальной композиции ты, в принципе, понимаешь даже что-то про персонажей отчасти. Вот. Многие, кстати, говорили, когда Games Voice перевели первую как раз композицию, что нет, как вы могли, там столько спойлеров, бла-бла-бла, но это же все есть. Просто другое дело, что ты не понимаешь.
Конечно.
Что как бы вот. Но Это, я думаю, написали те, кто прошли игру, потому что вначале, если бы я услышала эту композицию на русском, я бы ничего не поняла, наверное.
А ты участвовала или нет? Я
нет,
не слышала
нет,
русскую
нет,
версию.
Нет, нет, нет.
А могли бы позвать?
Ну, так получилось, что они еще, как я поняла, не знали, что, в принципе, пою, поэтому я не знаю. Ну, наверное, это было бы даже излишне, потому что это же не персонаж поет.
Ну да, да.
Вот тоже, поэтому, наверное, и не надо было бы. Но музыка — это просто, это очень круто. Я даже дома просто села, перепела как раз вот эту первую композицию, премьер. Там хор себе сделал. Просто из разных голосов. Ну, я просто не смогла, я не удержалась.
А ты не хочешь кавер сделать?
Ну, можно, наверное, учитывая, что дома будка есть. При
тем тебе, более.
Как будто бы можно, чисто даже для себя, потому что я...
Ты не записываешь каверы?
Нет, нет, как-то пока...
Так. Вот тебе дополнительный, дополнительный стимул.
Как раз-таки, это да.
Мне кажется, это очень классно, когда игра вдохновляет настолько, что ты вот готов что-то
да,
взять оттуда.
Я вот, вот... У меня стикеры с экспедицией на телефоне.
О, какая красота.
Я, причем не специально их наклеивала перед эфиром. Это получилось, по-моему, неделю назад.
Ага. Еще до того, как я тебя позвал?
Ну, да, 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 да.
Класс. Все, видишь?
Надо показать обязательно.
Я знал, кого позвать на эфир. Я сразу, первым делом, как только мне сказали эфир по экспедиции, все, я говорю, пишу Жене.
Не, ну кайф, кайф. Я буду приходить, но я думаю, что там скорее у меня уже включится какой-то внутренний, не знаю что, критик. Буду просто слушать, смотреть. Угу. Это такая моя внутренняя, наверное, работа.
А ты играла, кстати, во что-то когда-то, что ты уже озвучивала?
Ой, да, наверное, нет. Кстати, не доводилось, по-моему, ни разу.
Это же такой интересный опыт вообще.
Ну, чуть-чуть вот раньше, когда он у нас еще был в России в Warcraft, вот, там персонажи вот в Dragonflight в обновлении... И я как-то забыла, каких конкретно я озвучивала, и что-то так иду, иду, подхожу менять там облик дракону, а там я говорю.
Класс.
Прикольно, это было прикольно, вот. Причем я не могу сказать, что я прям очень часто играю, но иногда, когда доводится, не знаю, это какой-то прям кайф. Вообще, люблю.
Супер-супер. Слушай, на самом деле это, да, очень классный опыт, потому что у меня как раз был диаметрально противоположный чаще всего. Я озвучивал несколько проектов в российских, ну, тоже индюшек в основном. И чаще всего ты озвучиваешь до того, как игра вышла, и потом игра выходит, и ты такой, ну-ка, посмотрим, как это звучит здесь. И ты такой, о, прикольно, это я.
И это клево. Это клево.
Это очень классный опыт, это прям безумно круто.
Да, я видела кусочки, когда, ну, как правило, стримеры, они же, ну, разговаривают постоянно практически.
Да-да-да.
Я видела момент, где в... Что у нас? А, Diablo 2 Resurrected, который ремастер был, и я просто смотрю, как стример орёт на меня, условно. Ну, то есть, когда на твоего персонажа, ты же понимаешь, что это там твой голос, это
да, 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 да.
Я там не могу нести больше. Ну, я да. там вот это и вот это. Вот, он такой, ничего, ты все ты можешь, давай иди. Он такой, так.
Ну, опять твоих круто. Девчонок обижают.
Да, опять обижаете, вы чего? Не, это классно, это классно.
Прикольно. Это какой-то был, я недавно тоже выходил российский хоррор, который озвучивал в том числе Руслан Багиров, ты наверняка его знаешь.
Да, да, да.
И он прям собирал подборку у себя видосиков, где англоязычные стримеры и блогеры пытаются пытаются повторить русский текст, потому что там же озвучка на русском. Да, бабушка, да. что?
Бабушка?
Типа,
круто.
Не могу открыть. Они такие, не могу открыть.
Это очень классно.
Да, это так круто вообще. Это безумно классно.
Ну и весело, естественно.
Так. Огромное количество отсылок в игре. У нас уже 40 минут от эфира прилетело, представляешь?
Быстро?
Да, вот так вот раз и все.
Обалдеть.
Огромное количество отсылок в игре, огромное количество невероятно классных. И мне интересно, что, может быть, ты что-то нашла, что-то заметила прикольного, что-то тебя зацепило, интересно. Нашла ли ты, кстати, комнату с собаками потайную?
С собаками?
С портретами собак в особняке.
Нет.
Там есть... Там есть... тайная комната, в которую
ты
можно
помнишь,
как...
визуально, где, где
это? Нет, я тебе так не скажу. Да,
я много там открыла, но, видимо, эту комнату нет.
Так, там надо, как в Super Mario 64, пройти сквозь картину на стене, просто запрыгнуть в нее, и ты попадаешь в комнату, в которой висят портреты собак, и на главном пьедестале, на большом мольберте, стоит портрет, собственно, портрет Монако. Это не Монако Жестраля, а Монако собаки, потому что Монако — это собака, которая в студии живет. И это реально реальный прототип. Они, в общем, в честь собаки сделали персонажа, назвали его именем собаки. А собака у них в компании носит титул менеджера по счастью.
О, да. Круто. Нет, это круто.
Да, у них на сайте прям указано, да, этот собачка.
Мне про Жестрали понравилось. Вот.
Так.
Я не знаю, но это не спойлер, наверное. На всякий случай. Что это,
не
визуально...
Спойлер. Это не спойлер.
Ну все, спасибо. Отлегло. Что мне очень понравилось, что визуально это кисточки.
Да.
Что это кисточки. Это так круто. Ну, то есть ты понимаешь, что с ними происходит, как они, там, не знаю, восстанавливаются, почему они, там, не знаю, друг с другом конфликтуют, не конфликтуют. Вообще взаимодействие Жестрали — это просто что-то, не знаю, это очень круто.
А дети, которые играют в Жестрали.
Да, это очень классно. Это очень классно. Вот, ну, из отсылок я, кстати, не знаю даже сейчас.
Ну, даже, знаешь, не то, что отсылки. Вот у меня, например...
Пасхалки, да?
Ну, нет, не столько пасхалки, сколько какие-то ассоциации, может быть, неуловимые какие-то штуки. Гийом и команда, они же невероятные любители японской культуры. Они очень много чем вдохновлялись, и они любители и японских RPG, все-таки, в котором этот жанр.
Персонажи выглядят невероятно.
Да, да, и вот у меня Эскье почему-то невероятно ассоциативно какую-то связь внутреннюю, хотя, опять же, казалось бы, для меня это такой большой Тотар местный.
Ой, ну да, кстати, да. Ну, такой, по характеру в целом.
Такой, да, большой, мягкий.
Добряк.
Добряк. Классный, такой пухлячок.
Просто. Ну, да. Ну, вот я даже не знаю, я сейчас не могу вспомнить конкретно, какие приходили, но мыслей от игры много было. То есть я помню, что у меня были моменты, когда в какой-то момент ты куда-то заходишь в какую-то локацию и такой «О!» И у тебя прям, я не знаю, какие-то параллельные сюжетные линии происходят, там еще музыка накладывается. Ну, вот, наверное, вот типа комнаты собак я не могу вспомнить.
Как в Диабло, да, уровень с коровами должен быть уровень с собаками.
Да. Вот. Нет, мини-игры тоже прикольные. Там же внутри игры, там куда-то собраться. Брось Жестрали. Да. Вот эти всякие плавания. Больше всего бесило, когда надо забраться от Жестрали на какую-то огромную историю, там, с какими-то стульями, статуэтками, роялями, там, и так далее. Огромный, просто такая вот, как пирамида. И тебе надо добраться до самого верха, но если ты падаешь, то ты падаешь, и все сначала.
Кошмар.
Это прям бесило ужасно. Так же, как и парирование в какой-то момент.
Ой, я не могу, я с парированием не справился, честно. Да, меня прям...
Особенно камень вот этот, который просто, я считаю, такой, что, 15 раз? Он просто падает 15 раз.
Да.
Прям вообще... Но бесилась я жестко. Да.
Игра бесит.
Обязательно проходите.
Обязательно проходите, бесит. Великолепно. Все, что хэштег бесит. Хэштег проходите.
Но она того стоит. Стоит потерпеть вот эти парирования, чтобы пройти сюжет.
Я даже слышал, что их можно отключить. Что вроде как в каком-то из последних обновлений.
Просто
вообще
бить их и все?
Можно, да, просто бить их и все. Вот я, на самом деле, я жду, я обновлю игру и посмотрю, может, у меня тоже появится. Потому что для меня... Все-таки я вот тот старый дед, для которых пошаговые игры должны быть пошаговыми, без вот этих вот ваших кнопочек вовремя, парирований, воротов.
Ну да, я тоже не могу сказать, что я прям в каком-то лютом восторге. Естественно, кайфово, когда ты попадаешь в тайминг, но нет. Если такое будет, я бы тоже, да,
отключила.
Для второго, наверное, прохождения.
Ага.
Для первого как будто это даже и сложность какая-то определенная.
Ну, дополнительная сложность, объективно, да. А, вообще, конечно, невероятно, раз уж мы говорим, да, про озвучку, хочется тоже похвалить и дубляж оригинальный, американский, невероятный состав актеров, и та же самая Дженнифер Инглиш, которая получила награду на Game Awards.
Я так радовалась за нее вообще.
Да. И Чарли Кокс, который озвучивал Версо. Версо, назовем его Версо.
Да, как у нас будет.
Да. И...
Теперь.
Энди Серкис.
Да,
потрясающе. На секундочку. Потрясающая работа. Ренуар звучит просто великолепно. Невероятно. Вот для меня, наверное, один из самых запоминающихся голосов в оригинальном дубляже, раз уж я проходил в нем, это Ренуар.
Ну да, там как будто каждый голос настолько уникален. И в каждом ощущается какая-то и боль, и прошлые переживания какие-то, и вот вся предыдущая жизнь. Вот помимо этого шарма, оно как-то все друг на друга наслаивается. Но мне кажется, была произведена просто какая-то титаническая, колоссальная работа. Вот, учитывая, что я знаю, по-моему, кто-то мокапил, и кто-то потом других персонажей озвучил. Угу. То есть они там поменялись местами как-то чуть-чуть. Не знаю, это потрясающе. Потрясающе. Конечно, хотелось это все сохранить, но не было, знаешь, не было целенаправленности такой вот, что надо вот как они, ни шаг вправо, ни шаг влево, но ну, настолько, наверное, какое-то огромное впечатление после прохождения, что очень хотелось сохранить вот этот вот мир, вот это вот ощущение, вот эту вот жизнь персонажей. Поэтому не знаю, что у нас в итоге получилось, но... Скажем так, во всех местах, где надо было плакать, я плакала. Я плакала, как не в себя вообще. Вот, один раз была у нас трехчасовая запись, и практически там были все кат-сцены, где была какая-то, не знаю, потеря, боль, разочарование, слезы. И мы плакали практически все, я плакала практически все три часа. И в конце у меня есть кусочек, меня отправили с бэкстейджа, где я уже на камеру, нас снимают там на камеру, уже говорю, какое стоп-слово, помогите, я больше не могу плакать. И потом я поехала как раз после этого всего на Игропром с опухшими глазами, очень уставшая. Но отдано было этому персонажу очень много и нервных клеток, и переживаний, и... Ой, ну я вот сейчас прям вспоминаю, меня прям аж это...
Мурашит.
Кроет, да, очень сильно, потому что... Ну, я не знаю, наверное, это опять-таки надо отдать дань, собственно, драматургам, то, что они все это построили грамотно, как они сыграли и на площадке, и на мокапе, и в дубляже. И, ну, цепляет очень сильно. Вот ты в какой-то момент становишься персонажем. То есть она — это ты. Соответственно, вся боль, которая там происходит с персонажами, она вся твоя полностью. Ну, я, наверное, так никогда столько, в принципе, не плакала.
Ого!
Ну вот, очень-очень. Ну да, я просто... Это, в принципе, можно. Я знаю, что есть актеры потрясающие, которые все это могут как бы прям, ну, я не знаю, в кавычках, не в кавычках, но прям сыграть. То есть понятно, что ты понимаешь уже, как ломается голос, когда ты плачешь, как у тебя дыхание, что... То есть все технические вот эти вот истории, ты понимаешь, как это сделать. Но я, наверное, так просто не люблю и не принимаю, когда... Что так можно. То есть я за то, чтобы полностью здоровым образом, естественно, для психики, для нашей, все это как бы пропускать через себя. Вот, то есть без своих переживаний жизненных, без подкладывания своей личной жизни, своей личной боли, только персонаж. Но он прям вот полностью проходит через тебя. И, наверное, как по мне, так остается и сохраняется жизнь. Надеюсь, что у нас это все-таки сохранилось.
Прекрасный монолог под конец, очень интересный. И действительно, все очень ждем возможности наконец-то это услышать. Уже в середине февраля дубляж от Games Voice. Очень-очень ждем услышать Женю. Женя тоже ждет.
Волнуюсь очень сильно.
Буквально вот у нас минутка осталась. Последний вопрос, который хочу тебе задать. В игре у нас конфликт художников и писателей, mm-hmm. двух гильдий, двух таких противоборствующих в данном случае величин. Я с этим не согласен, наверное, что художники и писатели — это противоборствующие силы. Но если бы пришлось выбрать, ты больше кто? Ты больше художник или писатель?
Ну, наверное, больше художник, наверное. Потому что... Я даже не знаю, наверное, это потому, что более абстрактные какие-то, не знаю, чувства и переживания можно облечь в какую-то конкретику, в какие-то образы, в какие-то символы, знаки. Плюс, опять-таки, есть еще и цвета, которые непосредственно через глаза поступают нам прямо в душу, и каждый видит в этом что-то свое. Вот, поэтому, наверное, так. Если я правильно поняла вопрос.
Настоящая художница Евгения Лучникова. Ждем ее в... озвучки от Games Voice уже очень-очень скоро. Спасибо большое. Сегодня с вами был Алексей Зуйков и Женя Лучникова. Спасибо. У него в гостях. Слушайте «Гигзону» каждый понедельник в 15:00 по Москве на Теос Медиа. Пока-пока.